Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Весь мир меняется, и церковь меняется как часть человечества вместе с миром. Однако христиане в большинстве своем не слишком торопятся и стремятся к переменам, даже если эти перемены уже давно запоздали, уже давно должны были случиться, а мы все еще живем в каком-то старом мире. А многие считают, что в церкви вообще перемены не должны быть, их нельзя никаких вообще вносить, какие-то перемены, какие-то новшества. И вот обо всем об этом, что можно менять в церкви, а что нельзя, мы будем говорить сегодня со служителем церкви евангельских христиан-баптистов Ростова-на-Дону Андреем Ушкаревым, который еще является основателем проекта неволе.нет. Сайт есть такой, неволе.нет. Погуглите. Проект, который борется с современным рабством в современном мире. Вот Андрей Ушкарев один из тех, кто активно этим занимается на постсоветском пространстве. Привет тебе, Андрей.
Привет, привет, друзья, привет, Влад, рад вас всех видеть, слышать, добрый-добрый
день. Ты, как всегда, солнечный, радостный, солнечного Ростова, несмотря на февраль месяц, солнечный Андрей Ушкарев, рад тебя видеть тоже взаимно, давно ты не был у нас в эфире, надеюсь, мы с тобой в ближайшие 50 минут компенсируем наше длительное необщение, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, в описании к этой трансляции вы видите две ссылки, одна ссылка на мой YouTube-канал. Проходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новых видео, которые будут там выходить. Ну и вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю». Напоминаю о том, что он существует только благодаря вашим финансовым вливаниям, вашей финансовой поддержке. Каждый человек, который жертвует всего лишь 100 рублей ежемесячно, но стабильно помогает нам охватывать в наших трансляциях еще 1000 человек. Друзья мои, поэтому каждый из вас, кто жертвует свои средства, является тоже сотворителем, соработником, коллегой нашим в производстве этого эфира. Всем спасибо, кто уже это делает. Поехали. Я тебе этот вопрос уже задавал, Андрей, но в контексте нашей темы, и учитывая, что есть многие люди, которые впервые подключатся к нашему эфиру, а мы будем говорить сегодня о церкви, да, в основном, да, о том, что можно в ней менять, что нельзя, что уже устарело, давно нужно было от этого отказаться, от чего вообще никогда нельзя отказываться. Наверное, нужно для начала вновь подключившимся, не знающим ни себя, ни меня, ни Телос Медиа, сначала объяснить, что такое церковь. Вот в контексте нашей беседы, церковь, на твой взгляд, что же это такое?
Ну, во-первых, я думаю, чтобы апеллировать такими понятиями, надо призывать к Библии. То есть использовать библейский контекст для того, чтобы объяснить слово «церковь». Наверное, самое главное, надо понять, что церковь – это не здание. И дальше двигаться. Все-таки церковь – это и тело Христа, и собрание верующих, и община. И, ну, наверное, стоит сказать, что существует Вселенская церковь, которая объединяет всех христиан, всех поклонников Иисуса Христа в мире, и поместная церковь, которая... поместные церкви, которые раскиданы по городам и селам, где собираются соседи, чтобы прославить Бога.
Угу. Да, спасибо тебе большое, друзья. Ну смотри, те люди, которые более-менее знают историю мира, да, вообще историю, в принципе, мира и историю церкви, я не имею в виду тех людей, которые потребляют информацию о церкви из каких-то пабликов, популярных в интернете, да, и там по слухам, а именно от тех, кто действительно разбирается в вопросе. Все эти люди прекрасно знают, что долгие годы, долгие столетия церковь была хедлайнером во многих вопросах. Именно церковь занималась просвещением, именно церковь спонсировала там научные какие-то исследования, и до сих пор это делают, кстати говоря, да. Ватикан, например, активно оплачивает стипендии студентам, ученым, гранты выделяет на научные разработки, до сих пор это делают активно. Церковь внесла в мир много-много каких-то новшеств, нововведений, которые очень сильно изменили картину мира, да, и мир, в котором мы живем. Это касается многих областей, и милосердия, и медицины, и науки, и просвещения, и искусства, и того, и другого, и третьего, и десятого. Тем не менее, в какой-то момент церковь стала во многом такой какой-то структурой, скажем так, да, инертной, которая уже в саму себя нововведения какие-то не допускала, тем не менее, да, как требовались. Но как ты думаешь, почему церковь такая инертная, такая тяжеловесная штука, комьюнити, которая, ну, не готова к переменам в принципе?
Влад, я, наверное, здесь с тобой не соглашусь. Я думаю, что во многом церковь меняется. Люди, которые составляют церковь, меняются. Мы обновляемся, в первую очередь, своим умом, как Павел говорил. Ты, наверное, имеешь в виду, что, допустим, какие-то литургические формы остаются неизменными. Ты это хочешь сказать?
Слушай, я, наверное, сейчас говорю о церкви в целом, не только о евангельской церкви, которая действительно на фоне вообще всей церкви вселенской, да, действительно готова, больше готова к переменам. Я говорю вообще в целом о церкви, да, и о католической, и о православной, вообще о христианах всего мира. Вот о чем я говорю. Ну, и да, наверное, это и литургические, в том числе, литургические формы, да и архитектура тоже. Допустим, мы можем увидеть с тобой любой католический современный храм или там православный, да, и если мы увидим построенный в последние там 50 лет, и увидим храм, построенный, предположим, 1000 лет назад, это будет практически идентичное строение, да, ну, практически идентичное строение, а с одинаковыми какими-то элементами. Даже вот в таких вещах мы видим новые формы в архитектуре церкви, только именно у евангельских церквей, да, у протестантских церквей, там могут быть какие-то новые интересные формы применяться архитектуры, но в целом в любом случае, это одно и то же здание, однотипное. Литургические, но и многие другие.
А что касается зданий или, например, иконы, есть даже такой предмет, такое направление, как богословие иконы. И в здании тоже многие вещи, они подчинены богословию, как, например, цвет куполов, расположение куполов. Поэтому, касаемо наших православных братьев, во многом форма церкви не изменяется, потому что это богословский момент. То есть, допустим, у монахов черный купол, это всегда так. То есть монастыри будут стоять с черными куполами. Как-то дальше будет по-другому, в зависимости от кого, от того, кто в названии, кто в сердце этой церкви. Это, поэтому я не думаю, что православная архитектура может меняться. А что касается евангельской архитектуры, ну, тут очень интересно, тут влияние культуры очень сильное. Вот, например, на постсоветском пространстве многие наши дома молитвы, они напоминают немецкие протестантские кирхи второй половины прошлого века, потому что когда они строились, ну, в основном в 90-х годах прошлого века, приезжали германские миссионеры, и они понимали, что строить нужно так. И теперь уже даже наши современные братья, когда строят церковь, они используют эту модель, они думают, что так правильно. Хотя на самом деле мы можем посмотреть и у наших братьев в Соединенных Штатах Америки, и Великобритании, у протестантов там есть совершенно другие формы, совершенно другие здания, и это никого не пугает. И мы видим и в Российской Федерации, и в Украине тоже видим, что иногда дома молитвы имеют совершенно разные формы, и это нормально, никого это не напрягает. А про икону, ну, тут, наверное, ты понимаешь, да, что там все тоже связано с богословием, поэтому ничего не меняется. Например, православных христиан.
Да, спасибо большое. Вот. Друзья, все те, кто нас слушает и смотрит, смотрит в социальных сетях, на сайте Theos, на канале Theos Media в Ютубе, слушает нас на сайте theos.fm либо через положение Радио Theos, которое у Андрея Ушкарева стоит, между прочим, на телефоне. Я надеюсь, и вы его себе тоже поставите. Вы можете писать в комментариях свое мнение о том, что нужно менять в церкви, что нельзя менять в церкви, что вас категорически не устраивает в церкви, и вы считаете, что оно отторгает людей новых от похода в церковь. Если вы не верующий человек, не воцерковленный, ваше мнение нам интересно, вдвойне интересно, да, что вы поменяли бы в церкви, смотря вот на нее снаружи, да, как человек, не имеющий к ней никакого отношения, что вам не нравится категорически, если бы там было какое-то новое введение, да, были бы какие-то перемены, то вы пришли бы с удовольствием хотя бы посмотреть, что творится внутри. Ваши комментарии мы ждем в трансляции. Когда ты пришел в церковь в свое время, там, уверовал, были ли вещи, которые тебе категорически не устраивали, вот тебя лично самого, да, и ты бы, вот, смотря на эти вещи, сказал бы, ну, вот это, пожалуй, надо было поменять, и церковь была бы даже для меня более привлекательна, чем вот она сейчас.
Опять же, я думаю, тут стоит понять, что есть церковное здание, которое, сейчас я расскажу о моменте, который меня смутил тогда и, может быть, смущает сейчас, и есть люди, которые наполняли церковь. Ну, давай начнем со здания. Я покаялся во второй половине 90-х годов, и это здание, оно походило на амбар, только такой огромный амбар, и на котором огромными буквами было написано «Храм Божий!» И так было непонятно, что мы были. Или на какой-то ангар даже похоже, и там примерно на 800 посадочных мест. И, как ты помнишь, тогда была такая эпоха пробуждения в 90-х годах. Но вот люди, которые наполняли эту церковь, они мне безусловно нравились. Первая вещь, что они улыбались, были радостные, у всех такие сияющие глаза. И я, когда туда первый раз зашел, мысленно назвал их всех идиотами, потому что только идиоты могут так беспричинно, как мне тогда казалось, улыбаться такое количество времени. И второй момент, ко мне никто не подходил, не лез ко мне в душу. И это тоже меня очень устраивало, что вот все именно так. Поэтому люди мне понравились, а здание, ты знаешь, в этом есть какой-то вызов. Может быть, если бы сегодня мы написали на огромном здании «Храм Божий», может быть, это тоже кого-то привлекло.
Угу. Спасибо тебе большое. Смотри, вот ты уверовал, опять же, в 90-х годах, но это скорее была такая традиционная церковь, да, правда ведь? Такая, ну, классическая баптистская там или евангельская церковь традиционная, да? Вот с этими заунывными...
Покаялся я в пятидесятнической церкви, отделенных пятидесятников.
Тем более.
Баптизм это...
Тем более, отделенные пятидесятники, это строгое, строгое такое богослужение, да? Удивительно, что они там улыбались, как ты говоришь, эти люди. Обычно они тоже не улыбаются, хотя больше не улыбаются баптисты, чем пятидесятники. Как известно. Как известно, да, всем. Слушай, ну вот это церковь, тем не менее, где занудная музыка, где специфические формы одежды, где какие-то непонятные, малопонятные традиции, да. Я помню, братья, ну вот, старшее поколение в церкви мне рассказывали, где я вырос, да, в евангельской церкви, что были, нельзя было не только джинсы надевать, да, в свое время, но даже если у тебя на пиджаке были какие-то, на мужском пиджаке какие-то необычные пуговицы, привлекающие внимание, да, даже это было запрещено делать, потому что, типа, ну что ж ты что, модник, что ли, франт, ну и так далее, и тому подобное. То есть какие-то такие непонятные архаизмы, которые скорее нормального среднестатистического человека, пришедшего извне в дом молитвы, там, или в храм Божий, неважно, они будут отвергать, ну, непонятно, зачем, что это такое, да, почему я должен одеваться, как вы, почему я должен там ходить, как вы, петь эти заунывные песни, неинтересные мне, непонятные. Вот об этом, да, были какие-то вещи, или, может, есть сейчас, которые, ты считаешь, давно уже устарели, и их, ну, их не нужно беречь, их не нужно придерживаться?
Смотри, расскажу тебе историю, да. Это я, как вы поняли, я только покаялся, там какое-то время там был, потом у меня был перерыв в отношениях с Богом, и вернулся я уже в баптистскую церковь. Я не хочу сказать, что какая-то церковь лучше, какая-то хуже. Вот у меня судьба была так, и вырос я как раз уже в баптистской церкви. Ну так вот, у меня про церковь, где я покаялся, есть очень интересный момент. Когда я покаялся, буквально через несколько недель мне предложили помогать вести группу, увидели, что есть дар некий к распору Библии, к слову. И я стал ездить в этот микрорайон на велосипеде. Дело было в Киргизии, жаркая погода. Вы представляете, киргизское лето, это около 40 градусов тепла, но 30 всегда стабильно каждый день. И я ездил на велосипеде, и ездил в шортах. Понятно, что в группу я, проводить группу я ездил в брюках. Это было жутко неудобно, но мне сказали, что мы должны носить брюки. Но однажды в городе я всегда ходил в шортах, и в районе рынка меня встретил один верующий брат, который увидел, что я в шортах, поприветствовал меня, и потом он ко мне подошел в церкви и сказал: «Знаешь, дорогой брат, вот я видел, ты так одеваешься, вот твои ноги, твои волосатые ноги могут стать соблазном для кого-то». Вот знаешь, если бы он сейчас подошел ко мне, я бы сказал: «Дорогой брат, если тебя смущают мои волосатые ноги, ну извини, у тебя серьезные проблемы. Тебе надо работать с душепопечителями, с пасторами и так далее». Но тогда я был молодой христианин, который еще ничего не понимал. Я сказал: «Да, понял». Думаю, какой же я ужасный грешник, что имею волосатые ноги, которые дал мне Бог. Ну вот такие вот были моменты. А что касается одежды, ну мир меняется, мы же сейчас не ходим в хитонах, в которых мы понимаем, что Господь Иисус Христос и апостолы, их одежда была хитон, а хитон – это просто длинный кусок материи, который особым образом обвязывался вокруг человека, обматывался. То есть больше всего, если брать современную одежду, хитон напоминал бы, наверное, платье. Ну, посмотрите фильмы, вот мы смотрим реконструкции исторические, посмотрите, во что одет исторический Иисус и апостолы. Ну, вот их их наряды более всего похожи на современные платья. Но мы же так не одеваемся, мы одеваемся как-то, как прилично святым. А кто знает эти приличия?
Угу. Да, спасибо. У нас вопрос в названии, может быть, не слишком верно и корректно задан. Это моя, скорее, вина. У нас в названии написано, что в церкви можно менять, а что нет. Но я также призываю вас писать, что нужно поменять в церкви, да, а что трогать не нужно вообще, в принципе. Это вопрос обращен и к невоцерковленным, и к воцерковленным людям. Вот у нас один человек пишет, например, такой недовольный. Я бы поменял то, что церковь лезет и пытается проникать во все сферы жизни. Лезет в школы, в детские сады, в детские дома, в армию и на какие-то светские мероприятия. Это мне не нравится. Церковь даже заниматься своими делами, а не лезть во все дырки, куда только можно проникнуть. Вот что, как бы ты прокомментировал это?
Не помню, кто-то из великих сказал, в сети видел цитату, что лучше бы христиане больше ходили в школы, чем потом они ходят в тюрьмы к тем же людям, которые не усваивают этих простых уроков. Я думаю, во-первых, куда идет церковь, это должно быть добровольно посещение этих церковных мероприятий, оно должно быть строго добровольно, потому что даже Христос сказал своим ученикам, а вы ли не хотите отойти. Но я знаю, что очень хорошо, когда молодые люди имеют возможность услышать точку зрения христиан на тот или иной вопрос. Я знаю, что современной молодежи реально интересен вот этот альтернативный взгляд этого мира, знаю, потому что сам общаюсь, и это всегда интересно ребятам узнать, а что вы думаете, как церковные люди. Должна ли церковь напирать в этом? Нет, не должна, и по нашему закону церковь отделена от государства. Но возможность людей услышать, я думаю, быть абсолютно должна.
Угу. Ну, тебе не кажется, что претензии человека, они вполне обоснованы, потому что мы видим, что иногда церковь, и это касается не только титульной, скажем так, да, основной деноминации, основной конфессии в нашей стране, это касается других, слишком напористо и агрессивно пытаются проникнуть в учебные заведения, да, что касается учебных заведений, тут был вопрос, да, и это воспринимается людьми как давление, да, вот эта напористость, это какая-то принципиальность, какое-то такое сектантство даже в какой-то степени, да, мы должны обязательно туда пролезть во что бы то ни стало, вести уроки христианского воспитания в школах и так далее и тому подобное. Все это очень агрессивно и, наоборот, вызывает отторжение у людей, которые на той стороне находятся.
Ну, ты знаешь, я скажу так, во всем нужен баланс, во всем нужна мера, чтобы не наскучить, и точно нельзя ни на кого давить. Вот так я скажу.
Да, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на канал мой на Ютубе, вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проектов «Верю, не верю» на ТОС Медиа. Пожалуйста, проходите по ней, подписывайтесь на ежемесячные переводы. Любой комфортный для вас суммы, пусть это будет даже 100 рублей. Ну и, конечно, пишите в комментариях ответ на вопрос, что вы поменяли бы в церкви, а что нельзя менять. Этот вопрос обращен и к верующим, и к неверующим людям. Что можно менять в церкви, а что нельзя менять в церкви. Тоже вопрос к вам, да? Спасибо тебе большое. Ну вот, отвечают люди в комментарии на вопрос. В церкви ничего менять не надо, потому что церковь это как бы другой мир. И вот таким другим миром она и должна оставаться. За пределами церкви может быть все, что угодно, а там как будто бы иная вселенная, и именно это, то, что это иная вселенная, и привлекает внимание других людей. Как ты думаешь, правда это или неправда?
Безусловно, частично это правда. Частично это правда, что люди должны видеть у нас в общении с нами, в церковном общении, они должны видеть, что мы другие, что у нас другие ценности, что мы ориентированы на Иисуса Христа и на Его Царство. Но с другой стороны, с чем я могу не согласиться, что Господь Иисус Христос сказал, что Царство Божие внутри вас есть. И мы, верующие люди, несем это Царство в тот мир, который мы имеем сейчас. И поэтому наш мир все-таки должен выходить туда и как-то влиять на него. Но в первую очередь влиять нашим поведением, чтобы люди, глядя на меня, сказали: Андрей Юрьевич, а что ты другой? Почему ты не сплетничаешь с нами там, в курилке, не куришь и не обсуждаешь, там, какой начальник дурак или какой там кто-то нехороший человек? А вот тут и мой звездный час рассказать, что Христос изменил мое сердце, и я не хочу ничего подобного говорить о людях, даже если это так. Угу.
Спасибо большое. Мне кажется, что это касается, вот комментарий, который я сейчас прочитал, он касался каких-то внешних форм. Вот у нас еще один комментарий есть. Мне не нравится, что священники одеваются в какие-то странные одежды. Даже страшно подойти бывает. Есть вопросы, а ты боишься к нему подойти, весь он такой расфуфыренный, в золоте, в парче, с какой-то штукой в руках, которая пахнет, это вот про кадила, видимо, говорится, да? Если бы они были одеты, как я, как все остальные люди, было бы нам можно просто подойти и поговорить. И вот и Павел Цветков пишет, между прочим, пастор церкви лютеранской, следующее: «Думаю, что можно менять форму донесения благой вести в каких-то моментах, возможно, и литургию», то есть то, каким образом собрание церковное, да, там служба церковная проходит. Хотя люди в церкви могут быть и против, привыкнуть к старым формам, которые уже не работают. Ну смотри, вот мнение священника, да, пастора церкви лютеранской, мнение обычного человека, который говорит, что мне реально страшно подходить к этим вот людям странным, да, потому что они одеты как-то по-другому там. И мне это неприятно, да, это непривычно, страшно к ним подойти, как будто какая-то стена меня отделяет от этих людей. Вот об этом же тоже речь, да, почему, наверняка же люди, которые ходили со Христом вот тогда, там, 2000 лет назад, они же, ну, очевидно, не были одеты как-то необычно, да, они были одеты в ту одежду, в которой они ходили повседневно, если она вообще у них была, эта одежда.
Была, хитон, мы о нем вспоминали сегодня. Хорошо. А давайте с первого вопроса, потому что человек написал, я вас уверяю, что если вы увидели кадильницу в руках у священника, он просто ей что-то совершал в тот момент, и когда можно будет поговорить, он ее повесит обратно в алтарь, она будет висеть на своем месте, и попробуйте подойти к священнику, он будет рад, и я уверен, что он уделит вам время и очень хорошо с вами пообщается, несмотря на то, что эта одежда, мы ее называем духовная одежда, могла показаться какой-то странной или отталкивающей. Теперь по второму вопросу. Брат Павел, если я правильно расслышал, да, приветствую вас, спасибо, что вы так написали. Я думаю, тут есть принципиальный момент. Надо понять, что у церкви есть функции и у церкви есть формы. Если мы пытаемся отменить какую-то функцию, отменить ее вообще как устаревшую, то это очень плохо. Мы все знаем, какие там функции церкви. Ну, литургия, поклонение, служение бедным, разные. А если мы пытаемся изменить форму, оставив эту функцию, я думаю, что абсолютно ничего плохого нет. Ну, понятно, что в головах у наших людей может рождаться, что функция цепляется за форму. На самом деле это не так. Но самый простой пример еще 25 лет назад, когда мы говорили бы с Владом по телефону, если бы я ему сказал: «Влад, ну фиксируйся, сядь на одно место, а то ты пропадаешь у меня». Согласитесь, что эта фраза, он бы подумал, что со мной что-то не то с моей головой, как это он у меня пропадает, если мы сидим у себя на диванах и держим трубки наших дисковых телефонов. Поэтому формы изменять можно и, наверное, нужно, а вот функции церкви лучше не трогать. Вот такое мое мнение.
Да, спасибо большое. Еще один комментарий. Я видел, как крестят у баптистов, они все заходят в белых одеждах в воду и окунаются туда с головой. Зачем это делать, непонятно. Ведь это какой-то древний обычай, который был важен для древних людей. Сегодня я просто верю в Бога. Зачем мне куда-то окунаться, куда-то идти купаться, ждать этого момента, если я просто могу верить в Бога, просто читать Библию?
Прекрасный вопрос. Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. И как раз именно чтение Библии и подведет к вас к моменту принятия водного крещения, или, как мы говорим, святого водного крещения. Именно Библия натолкнет вас на то, что это хороший обряд. Да, это именно обряд, он не приблизит, не отдалит вас от Бога, но это тот обряд, который был даже совершен Иоанном Крестителем в отношении Господа Иисуса Христа. И, как вы помните, когда Христос зашел на Иордан, где Иоанн крестил, ну или окунал людей в воду, омовение, да, омывал людей в воде. Иоанн говорит: «Мне надо от тебя креститься», на что Христос отвечает, что надо соблюсти всю правду. И опять же, я подчеркнул, что вот вы сейчас делаете эти шаги, читаете Библию, но пройдет время, и вы поймете, что крещение – это хороший обряд, который лучше исполнить, который приведет вас в поместную церковь. Понятно, что когда вы уверовали в Бога, вы его приняли в свое сердце, вы стали частью Вселенской Церкви. А теперь хорошо бы присоединиться к поместной церкви, чтобы иметь общение с братьями, с сестрами, иметь наставничество, иметь духовную заботу со стороны служителей. Иметь друзей, с которыми, в конце концов, в субботу можно прекрасно пожарить шашлык. Но я не думаю, ну, как бы для этого крещения, опять же, не обязательно, но это как вход в поместную церковь.
Угу. Спасибо. Вот, интересный комментарий, Татьяна Толкачева у нас. Можно ли поменять Иисуса, спрашивает она. Так зачем же менять то, что нам не принадлежит? Ну, я бы ответил Татьяне, что церковь, она очень разная, и вы принадлежите к баптистской церкви. Она очень своеобразная по отношению, ну, по сравнению с там, католической или православной, или какой-нибудь эфиопской церковью, да, или коптской церковью. Почему вы считаете, что это та форма, которая у вас, она самая правильная и самая такая по Иисусу, да, а вот у тех людей не по Иисусу? Я думаю, что мы очень разные, да, и нужно вопрос задать, почему мы разные, да, и что все-таки главное. Так вот, ладно, хорошо, а что бы ты точно бы не стал менять, да, то есть ты говоришь, что внешние формы можно менять. Что то, как мы презентуем себя там, другим людям, это может меняться. И здания могут меняться, и все прочее, и одежда. А что в церкви важно? То, что не подлежит никаким переменам, изменениям, и должно оставаться всегда вот именно таким.
Я думаю, это такие функции, как поклонение Богу, как проповедь благой вести. Это должно всегда оставаться. Но поклонение Богу по форме будет изменяться. Если еще в 80-е годы в Московскую Центральную Церковь наши братья гитару прятали вечером, чтобы, не дай Бог, кто-то не увидел, речь не могло и даже идти о кахоне или барабане, то сегодня мы видим, ставят барабанные установки, ставят кахоны, а гитары повсеместно. Это всего лишь форма. А вот функция, это поклонение Богу, она должна оставаться неизменной. Мы должны прославлять Бога всегда, и в сердцах наших, и физически. А теперь мы должны благовествовать. Тут тоже форма благовестия. Вот мы сейчас занимаемся благовестием по совершенно новым формам. Там наша молодежь находит какие-то новые возможности. Вот, например, последний раз я ходил с бумажкой, на которой было написано «Шедевр». Я подходил к людям, и у меня была надпись «Шедевр» на картонке. Угу. Я говорил, как вы думаете, что будет на этой картонке, если я переверну ее? Ну и люди давали разные варианты. А там всего лишь зеркало, и это давало прекрасную возможность сказать человеку, что он шедевр Божьего творения. То есть форма тоже изменится, но функция благовестия, говорить о Христе, это неизменно. Тут даже я хочу сказать, должно очень измениться. Я верю, что мы, церковь евангельских христиан-баптистов, должны стать благовествующей церковью. Как когда-то мы появились как церковь, которая активно благовествует, активно умножает учеников и делится об Иисусе Христе, вот делится этой благой вестью с умирающим миром.
Угу. Спасибо тебе большое. Вот смотри, на протяжении, ты говорил о богословии в самом начале передачи, да, что есть некоторые вещи, которые объясняются богословием. Но эти богословия у нас разные, да, и мы видим, что на протяжении истории оно в самой церкви тоже, ну, как бы менялось. Оно менялось, да? И, наверное, и сегодня мы можем от чего-то отказаться или нет, а что-то оставить неизменным.
Если богословие стоит на Библии, то, скорее всего, мало что будет меняться. Хотя, как показывает практика, значит, есть очень хороший пример. Ты помнишь, есть усыпальница, если я сейчас неправильное имя скажу, поправьте меня, папы Юлия II, по-моему, она в Риме стоит. И там изображен Моисей, и у Моисея есть рога.
Да-да-да.
Ну, помнишь, вот можешь загуглить, посмотри. Ну, там,
это, известная, это известная тема с рогатым Моисеем, да, кто разбирается.
Да-да-да. Да, это известная тема. Я просто тут про наследие культурное читал и обратил внимание, что рога загуглил, и оказывается, это всего лишь ошибка переводчиков. Это всего лишь ошибка переводчиков, которые как-то там в описании в то время перевели слово, что у него рога, и это даже попало в творение великого скульптора.
Да, их очень много, очень много. И иконы изображают с рогатым Моисеем, да, и статуи с рогатым Моисеем. А должны быть лучи света на самом-то деле, да.
Да, то есть и это действительно богословский момент, но туда явно вкралась ошибка переводчиков, сейчас этой ошибки нет. И мы спокойно понимаем, что никаких рогов или рог у Моисея не было. Вот. И спокойно изменили этот момент в богословии. Но я думаю, что в основном наше богословие уже останется неизменным в вопросах спасения, в вопросах Небесного Царства. Поэтому я думаю, что не надо ничего менять в богословии.
Угу. Ну смотри, наука двигалась вперед, да, и наука считает, что мир произошел в результате эволюции и никак не мог произойти за 6 дней. А Библия утверждает, что мир произошел за 6 дней. И разве церковь не должна, скажем так, поддаться научному миру и согласиться с тем, что в начале книги «Бытие», где описывается творение за 6 дней, ошибка, если наука говорит совершенно иное?
О, это такой глубокий вопрос. Я думаю, тебе надо кого-нибудь более умного, брата-богослова, позвать. Я полевой служитель, больше в поле работаю. Ты знаешь, я тебе скажу одно имя назову. Галина Леонидовна Муравник. Это доктор биологических наук, микробиолог. Она в МГУ преподает и до сих пор. И очень интересный из ее жизни момент. Она как раз занималась вопросами креационализма, создания мира. Ну, ты представляешь, советский человек, микробиолог, она занималась вопросами сотворения мира с точки зрения микробиологии, как ученый. И однажды ей кто-то сказал, ну, ты там копошишься, ты открой Библию, книгу «Бытия» и почитай. И она открыла книгу «Бытия», почитала, и вот что-то там с ее точки зрения описано именно так, как говорит наука. Ты знаешь, я пробовал слушать ее лекции, но... Скажу честно, я не такого уровня, чтобы что-то понять, но она верующий сейчас человек, именно она от науки пришла в религию, знаю, что она ездит, и, ну, по крайней мере, до ковидной эпохи она ездила и по странам, и по постсоветскому пространству, рассказывала ученым мужам, как именно наука подтверждает Библию. Вот такая вот у меня история. Я тут все-таки не эксперт. Позови Маркевича.
Хорошо. Слушай, вот стандартное такое возражение, претензия к церкви. Пишет человек, что церковь должна деньги перестать просить, а вы все время тянете из всех деньги.
Слушай, вот я скажу, вам, наверное, не понравится мой ответ. Вот у нас висят вот эти ящики церковные. Иногда про них даже не говорят. Иногда кто-то ходит там на какого-то миссионера, собирает деньги. Вот мне хочется кричать: люди, ну мы ж можем больше пожертвовать, ну столько бедных, посмотрите, на хуторах все разваливается. Но, к сожалению, я такой возможности не имею, и находим другие источники финансирования, чтобы помогать бедным, и церковь дает деньги. Я думаю, тут зависит от поместной церкви, от лидерства церкви, кто как собирает деньги. Я слышал, что есть у нас такие братья, которые любят несколько раз там во время конференции ходить и апеллировать там такие моменты, что типа ты жертвы больше, у тебя будет больше. Но вообще, если ты пришел в церковь с мыслью, чтобы умножить что-то, чтобы у тебя стало больше, ну, придет время, ты поймешь, что это не главное.
Я бы сказал так, что обычно просто люди, которые предъявляют претензии по поводу того, что мы собираем деньги. Кстати говоря, вот у нас в церкви, где я служу пастором, например, да, тоже стоит ящик. Мы не собираем, мы не объявляем, что сейчас будет сбор пожертвований. У нас стоит отдельный ящик, и каждый, когда хочет, подходит туда и кладет столько, сколько хочет. Друзья мои, церковь – это все-таки структура, которая требует финансовых трат. Это электричество, аренда помещений, уборка, аппаратура и прочее, прочее, прочее. И все это надо покупать на какие-то деньги, друзья мои, да? Эти деньги не сваливаются с неба, они собираются из пожертвований. Никто никого не заставляет давать деньги. Хочешь, ты жертвуешь деньги, не хочешь, не жертвуешь. И все это лично твой личный выбор, твоя совесть и все прочее. Если ты ответственный человек, и ты понимаешь, что даже то, что ты сидишь зимой в теплом помещении, сколько-то стоит, да, сколько это стоит, это, чтобы арендовать это помещение, убрать его перед собранием, после собрания, заплатить зарплату уборщику, который это делает, чаем, потом напоить вас супом, накормить после собрания, если это вы понимаете, то, очевидно, вы, конечно же, какую-то сумму на это отдадите, но если вы и не отдадите на это никакую-то сумму, то никто вас не будет ругать, выгонять, и никто не скажет, что вы не настоящий христианин, делать вам здесь нечего. Это исключительно добровольное дело. А, между прочим, в западных странах, в той же Финляндии, которая находится совсем рядом со мной, государство собирает налоги с людей, и в Германии тоже, налоги с людей, которые идут на содержание государственной местной церкви. Поэтому вот подумайте о том, что лучше, собирать с вас деньги, хотите вы этого или не хотите, или все-таки предложить вам выбор, да, хотите положить или положите, не хотите, не положите. Ладно, поехали дальше, друзья мои. Ставьте лайки, делайте репосты, мы говорим о том, что нужно в церкви менять, что можно менять, а что нельзя. И ваше мнение по этому поводу мы ждем в комментариях к этой трансляции. Все, что вам не нравится в церкви, вы можете записывать туда, в этих комментариях, а мы это будем обсуждать и об этом говорить. Но вот человек написал, мне не нравится, что я прихожу в церковь, и вообще не понимаю, что там происходит, а мне никто не объясняет. Песни поют на непонятном языке. Батюшка читает то, что я тоже не понимаю. И вроде бы и хорошо там, и спокойно, и пахнет вкусно, но мне совершенно непонятно, и что там происходит.
У нас огромное, огромное разнообразие различных религиозных конфессий, которые, в принципе, мы верим в одно и то же. В Святую Троицу, в спасение по вере, в жертву на Голгофе. И мы можем выбирать церковь с более быстрой музыкой, с более медленной музыкой. Мы можем этот делать выбор. Я, например, знаю людей, которые выбирают православную литургию именно за тот дух, тот запах, как вы сказали, пахнет вкусно. За то вот благоговейное, блаженное состояние, в котором православный христианин стоит во время литургии и поет. На самом деле уж они не такие и не такие незнакомые. Там, если вы долго будете ходить, вы научите разбираться. Церковно-славянский язык не такой трудный. И поэтому, ну да, вот в православной церкви такие формы. Но на самом деле проповедь в православной церкви, она на обычном понятном русском языке. Если вы дождетесь до конца собрания, батюшка выйдет и будет проповедовать по совершенно понятному вам русскому языку.
Угу. Спасибо тебе большое. Ты назвал несколько пунктов, которые должны остаться неизменными в церкви. Это благовестие. Что там еще ты говорил? По-моему, благовестие.
Поклонение Богу, благовестие. Мне надо... Я конспект не писал, я просто сейчас... думаю, что церковь должна совершать ритуалы. Церковь, должна хранить людей. Конечно, церковь должна женить людей, рукополагать, крестить. То есть это какие-то ритуалы и обряды, таинства, так скажем, церкви, которые она может и должна, и будет хорошо это делать. То есть, представляешь, если мы отдадим бракосочетание на откуп власти, скажем, что мы принимаем ЗАГС, а у нас люди по 4-5 раз только разводятся, какой кошмар. Mm-hmm. Я думаю, что церковь должна оставить себе эту функцию, также благовестие, то есть таинство, благовестие, поклонение Богу, прославление, поклонение. Благовестие мы туда включаем и помощь бедным. Все равно же ради бедных, не ради помощи, а ради Иисуса Христа. То есть мы ради имени Христова даем людям хлеб. Это я вообще считаю, что функция церкви – рассказывать о Христе и помогать нуждающимся. Если церковь по каким-то причинам не делает, по местной общине надо вырасти и задуматься, почему Бог их поместил в конкретном городе, в конкретное место, и посмотреть вокруг, кому они могут помочь, дабы выполнить эту заповедь, потому что мы во Христе новое творение, созданное на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Если я что-то забыл, напомнить это сейчас, может быть, и не вспомню.
Спасибо, Алексей Иревич.
Я же не пастор, Влад.
Алексей Иревич сделал уточнение, очень классно, смотри. В Финляндии налог отменили. А сумма пожертвования при этом выросла. Представляешь, когда людям дали возможность добровольно жертвовать деньги на церковь, не налог с них собирали, на церковный, а добровольно, они стали давать больше. Это же круто. Это значит, что люди действительно ответственно подходят к тому, каким образом строится их духовная жизнь в приходах. Это классно. Спасибо вам большое, Алексей, за это уточнение. Могли бы еще написать, чтобы вы изменили в церкви, а чтобы вы оставили неизменным. Смотри, сегодня, несмотря на то, что, по крайней мере, вот наша церковь, где я служу, это обычный дом деревенский, да, обычный дом, он выглядит как деревенский дом, на нем только на одной из стен, которая выходит к дороге, сделан там крест, больше он ничего не отличается, а так это обычный дом. И у нас обычная музыка, мы поем и под фонограмму, поем под гитару, и поем и акапельно. Но в общем и целом это такое же богослужение, как было 50 лет назад. У нас нет барабанов, у нас есть синтезатор, который молчит, потому что некому на нем играть. Сейчас, по крайней мере. Девочки наши, кто играет, болеют уже несколько недель. Но тем не менее, для современного парня, допустим, для моего сына, которому 15 лет, в нашей церкви реально скучно. Скучно. И когда я его отправлял в лагерь один еще, когда до ковида, да, он ездил каждый год, 2-3 раза в год он ездил в христианский лагерь в Ригу, под Ригу. Там были совершенно другие формы, там была хорошая, классная музыка, гитара, люди с волосами, да, с длинными там, такие обычные современные молодые парни, да, которые верили в Бога, верили в Христа, и, как ты говоришь, поклонялись ему так, как вот им на сердце лежит. Может быть, церковь вполне может вся следовать вот за этими трендами. Почему католики так не делают, православные так не делают? Ведь если бы в православном храме можно было играть на гитаре, допустим, там, да, или там стоял бы какой-нибудь синтезатор или что-нибудь еще, если бы эти люди в католических церквях или в православных стали бы одеваться как нормальные люди современные, а не носить одежду 11 века, то, наверное, людей было бы побольше.
Три момента. Первый момент по одежде. Ну, во-первых, одежда наших братьев-католиков и наших братьев-православных, она полностью взята из Ветхого Завета, где говорится об одеянии священников. Ну, по-моему, даже православные более четко там скопировали. Я просто не очень силен в деталях. Я думаю, эти вопросы наших православных и наших католиков, тебе надо служителя православного католика и спросить его.
А ты пропадаешь? У тебя наушники твои, по-моему, не доходят до... Я тебя почти не слышу. Да, друзья, буквально минуту. Сейчас переключится Андрей Шкарев на другой микрофон, и мы будем его слышать снова хорошо.
Алло.
Да, отлично. Ты что-то говорил про... Ты что-то говорил про мою лысину, кажется, да? Или нет? Андрей, я тебя слышу.
Отлично, я слышу тебя, хорошо. Хорошо, но я сказал, что чтобы задавать вопросы про наших братьев-католиков и наших братьев-православных, лучше все-таки пригласить служителя из этих церквей, потому что я служитель Евангельской церкви, и мне проще, наверное, говорить о нас, вот, потому что тут я кухню более-менее знаю, а там это все теория. Я думаю, лучше у них спросить, почему они не хотят гитары или там синтезаторы, барабаны. Я знаю, что Евангельские церкви потихонечку, но меняются в форме, а функцию оставляют неизменной. Я как-то мыслю так, что у православных и у католиков и функция, и форма поклонения остается неизменной.
Угу. И там что-то ты про мои волосы сказал еще, по-моему, нет?
А, да, не про твои, но ты понял идею, да, я просто сказал, тебе не нравятся люди с волосами, они как-то тебя смущают.
Слушай, ну как тебе сказать, что значит нравится, не нравится? Мне, я был бы рад видеть в своей церкви людей и с волосами, и без татуировками, и без пирсингов, и без... не знаю, там, с дредами и без них. Мне нравится, когда люди приходят в церковь, самые разные. Если человек ходит с длинными волосами, то, пожалуйста, пусть ходит, или с татуировками, да, главное, чтобы это было аккуратно, да, и не смущало окружающих людей, если это, там, не знаю, какие-то грязные немытые волосы, например, да, которые не убраны и падают постоянно там в тарелку с супом, когда ты в столовой ешь, предположим, да, но это просто неприятно, как минимум, да. Ну вот, и вызывает иногда отвращение у многих людей. А так, не, пожалуйста, я, знаешь, мне даже сон снился долгие годы, что у меня, видите, у меня волос-то нету в силу разных причин. Ну вот, мне снился сон, что у меня такие, знаешь, такая шевелюра, как у египетских фараонов, такая вот, такая копна волос, не спадающая назад. Да, ну ладно, хорошо. Спасибо большое, осталось 5 минут. Все-таки, знаешь, пишут в комментариях, что в церковь это единственное место, где что-то постоянно и стабильно, ничего там менять не надо. Вот такое есть мнение, да, что церковь – это единственное место в мире, где что-то постоянно и стабильно, и ничего там менять не надо. Но все-таки в церкви должны быть какие-то вещи, ну, что важно не менять, а что важно оставить. Как ты правильно заметил, я с тобой совершенно соглашусь, формы мы можем менять и делать любыми, да, и это может быть любая одежда, любой дом, любые песни христианские, ну, содержание соответствующего, да, любые музыкальные инструменты, которые можно использовать в согласии с людьми, которые приходят в эту церковь, а содержание должно быть остаться неизменным. И вот если еще раз проговорить, что же в церкви важно и должно оставаться неизменным еще раз внутри, как содержание церкви, да, потому что благовестие, о котором ты сказал, и поклонение, это все-таки тоже какая-то форма, направленная вовне, да. Вот благовестие о чем там, да? Поклонение кому? Вот скорее, наверное, об этом, то, что неизменно должно оставаться. Пожалуйста, несколько слов сложи.
Ну, мне, может быть, я как-то всегда однобоко скажу, потому что я служитель, который в основном служит вне церкви, хотя, ну вот, благовестие, социальное служение – это то, что вне церкви. А как раз поклонение, я думаю, это внутрицерковный вопрос. Это, ну, поклонение и прославление – это то, что... внутри церкви. Также молитва, но это тоже происходит и вне церкви, и внутри церкви. Мы же, по сути, мы меняем форму молитвы. Мы молимся иногда долго, иногда вместе, иногда в тишине, там, в тайной комнате только я и Бог, Святая Троица. Но молитва должна быть всегда общение с живым Богом. Я думаю, ну, какие-то вот эти вещи должны оставаться. Всегда mm-hmm. должны оставаться.
Спасибо большое. Последний комментарий, на который ты отреагируй, пожалуйста. Вы бы сначала сами с собой разобрались, только столько деноминаций, столько конфессий, все говорят разное, иногда прямо противоречащие друг другу, а потом уж говорить о том, что церковь должна или не должна делать. Разберитесь с собой.
Ну, логично. Я допускаю, что Бог во всем этом есть, что Бог допустил такое разнообразие конфессий и деноминаций, чтобы, может быть, лично кому-то из наших слушателей было легче выбрать церковь, которая ему подходит. Было легче прийти туда, где он услышит исцеляющее слово от Господа Иисуса Христа. А то, что мы говорим разное, ну, в принципе, на пасторском уровне мы все в плюс-минус говорим одинаковое.
Угу. Да, спасибо большое, друзья. Ну и под конец, уже осталось у нас 4 минуты до конца эфира. Я напоминаю о том, что у нас Андрей Ушкарев, служитель Баптистской церкви города Ростова-на-Дону и основатель проекта «Неволя.нет». Каждый может погуглить «неволя.нет» и зайти на этот сайт, посмотреть и какое-то посильное участие принять, может быть, в развитии этого служения, очень важного и нужного сейчас, служения, которое помогает людям освобождаться от рабства. Да? И сегодня рабство много как никогда. Как говорит статистика, сегодня рабов за всю историю человечества наибольшее количество в мире. И, к сожалению, это наша беда, несмотря на то, что мы пользуемся смартфонами дорогими, летаем в космос, тем не менее, рабство, биткоины какие-то непонятные существуют, да, а вот рабство продолжает, как 3000 лет назад оно было, так и сейчас оно есть, только в еще большем масштабе. Андрей Ушкарев занимается борьбой с этим рабством. Самое главное, что должно быть оставаться неизменным в любой церкви, как мне кажется, это ее любовь и даже, сказал бы, страсть следовать Священному Писанию. Да, это единственная книга, на основании которой мы формируем, по крайней мере, евангельские христиане, формируем свое богословие, свою практическую христианскую жизнь. И вот если вы видите в церкви любовь к Священному Писанию, желание его изучать, читать, размышлять над ним, учиться, самое главное, да, ее понимать, потому что, как ни крути, но Библия – это сложная книга, которую надо учиться понимать, как и всякую древнюю книгу. Тогда вы можете смело идти в эту церковь, вне зависимости от того, какие внешние формы она имеет. Есть ли на ней купола золотые с колоколами, да, или нету. Кирха это называется, или церковью, или храмом Божьим. Играют ли там волосатые люди какие-то христианские песни на гитарах под бой барабанов, или не играют, или акапельно. Неважно совершенно, главное, чтобы это была группа людей, которые поклоняются Богу, считают себя Божьими детьми, стремятся к тому, чтобы лучше понимать Божью волю. И это проявляется в их жизнях тем, что они хотят служить и вам, в том числе, как человеку, пришедшему в эту церковь, не знающему совершенно ничего о ней. Если вы живете в Ростове-на-Дону и хотите почитать Библию, то напишите мне, я вас свяжу с Андреем Ушкаревым, который живет в Ростове, и он с удовольствием вам подарит Новый Завет и почитает с вами вместе Библию. Если вы живете в Санкт-Петербурге, то пишите мне в личку, я вам здесь подарю Новый Завет, Библию, и мы с вами вместе ее почитаем. Спасибо, что были с нами. Это был Андрей Ушкарев, город Ростов-на-Дону.
Спасибо. Спасибо, друзья.
Да, и Теос Медиа. Всем пока.
Пока-пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.